Что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Каждый день.
По будням.
16:10.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малое садовое.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Михаил Алексеенко. Сегодня наша передача посвящена музыке, трансовой музыке. Что она из себя представляет, нам расскажет диджей Филипп Беликов, более известный как диджей Фил. Фил уже покорил Россию и покоряет весь мир.
Всем привет. Большой привет.
Расскажи, что такое трансовая музыка? Что это за направление?
Я бы сказал, что это та часть клубной музыки, в которой есть немного грусти. Вообще музыку описывать словами достаточно сложно, ее поэтому всегда гораздо проще слушать. И для примера вы можете всегда послушать треки Армина Ван Бюрена, композиции Тиеста, Пола Ван Дайка. И это, наверное, самые яркие примеры, которые могут вас направить на путь истины. Но, в принципе, сама по себе это музыка, у которой есть очень такая лиричная основа. Она порой даже и не является танцевальной, а больше ты стоишь на танцполе и просто наслаждаешься ей. Она тебя не заставляет танцевать, она тебя заставляет просто получать удовольствие, возможно, немножко грустить, потому что она порой меланхоличная. Очень бывает нежная, бывает достаточно танцевальная, но так или иначе она вот отличается и от хаус-музыки. Хаус-музыка, потому что она такая безобашная, все классно, девчонки вокруг все танцуют, а здесь как бы немножко другое настроение, более лирическое и немножко такое грустноватое. Вот она такая.
А расскажи о своем творчестве.
Мое творчество, оно длится уже больше 10 лет, и я занимаюсь огромным количеством вещей, начиная от радио и заканчивая моими выступлениями по всей России. И это фестиваль, который я делаю, и это радиошоу, и это музыка, которую я записываю. Мы записывали с Владимиром Владимировичем Познером трек, который является гимном российского движения Dance for Life. Это движение, которое занимается профилактикой ВИЧ и СПИД. Поэтому очень обширный род деятельности. Но основное, чем я занимаюсь, это я артист, и, соответственно, я выступаю каждую пятницу, субботу. Я нахожусь совершенно в разных концах России. Вот, например, сначала город Арзамас. А потом это был Красноярск, совершенно две разные части России. В Красноярске проходил фестиваль «Трансмиссия», в Арзамасе было просто сольное выступление. Встаю в 6 утра и ложусь в 2-3 часа ночи. А по выходным, соответственно, я не в городе.
Филипп, а при твоих выступлениях не пугает ли тебя публика? Или пугала когда-нибудь? Был ли какой-нибудь страх?
Да нет, есть, как у любого артиста, есть волнение. Всегда перед тем, как ты выходишь на сцену, является ли это большая сцена, где 1000, 2, 3, 5, 10, 15 тысяч человек, или это клуб на 200, на 300 человек, всегда ты испытываешь какое-то волнение, и даже совершенно непонятно, с чем оно связано. Оно не зависит от того, знакомая тебе эта площадка или знакомая. Был ли тут уже много раз или только первый раз. Всегда все по-разному, но всегда есть такой трепет. Но это всегда здорово. Оно всегда улетучивается, когда ты выходишь, и ты видишь людей, и ты видишь, как они подготовились, и они пришли, с плакатом или с футболками, или еще с чем-то.
Поддерживают.
Да, это самое главное, конечно же. Когда артист выходит на сцену и видит, что он тут не просто приехал вдруг, а как бы никто и не знал, а что люди подготовились, пришли намеренно, нацеленно, это очень здорово.
А как проходит твое выступление?
Двухчасовое выступление. Для него есть специальное интро, под которое я ухожу. Оно соединено с видеорядом. То есть во время моего выступления параллельно идет видеоряд, в котором показывают мои клипы, в котором показывают различные мои логотипы. И в это время, соответственно, я нахожусь на танцполе, и я достаточно активен, поэтому у меня всегда есть... Сзади меня стоит вентилятор, чтобы я получал как в машине мотор, нужно охлаждение. Здесь тоже у меня стоит вентилятор всегда, и я получаю дозу охлаждения. И 2 часа я очень активно веду себя, общаюсь музыкально с людьми, общаюсь глазами с людьми, руками. После выступления в самом конце я обычно беру бутылку шампанского и ее просто разливаю на площадку, так можно сказать, и люди всегда такие, они видят бутылку шампанского, это не вдруг происходит. У них есть, если они не хотят оказаться под шампанским, у них есть минута примерно, чтобы отойти от сцены, но обычно не отходят, обычно просто так немножко жмурятся, при этом доставая фотоаппараты, телефоны и все это дело, начиная снимать. Ну и в конце я в 99% случаев всегда спускаюсь вниз, и фотографии, там, не знаю, автографы, все, что людям необходимо, по возможности, конечно же, по моей, потому что и время порой, ты просто приезжаешь и уезжаешь тут же на самолет, поэтому, но все равно всегда, хоть на чуть-чуть, но я спускаюсь, мы там проводим какое-то время, и я уезжаю.
Есть какое-нибудь выступление, которое запомнилось тебе?
Таких выступлений достаточно, просто есть наиболее значимые выступления или наиболее интересные или сложные по подготовке, а одним из таких выступлений является выступление на Красной площади, потому что мы делали несколько лет назад, впервые, в общем-то, танцевальная музыка звучала на Красной площади, там выступал Тиесто, там выступал я, и это было технически очень сложно сделать, потому что в самом центре Москвы, когда, ну, к танцевальной музыке, в принципе, отношение у взрослого поколения достаточно такое суровое, а так как в правительстве в основном взрослое поколение, соответственно, все это было гораздо сложнее сделать, чем провести выступление Иванушек или какой-нибудь рок-группы или еще кого-нибудь. Вот. Поэтому, но мы это сделали, это было очень круто, и это было очень значимо. Тиесто, когда, ну, для тех, кто не знает, Тиесто — это один из тех богов танцевальной культуры, на которых молятся миллионы и миллионы поклонников этой самой культуры. И он, когда приехал, сказал, это уже не первый раз, когда мы с ним сотрудничали, и он приехал, выступил, сказал, ну, если я уж выступил теперь в Москве на Красной площади, я теперь даже не представляю, где мне еще выступать, чтобы вот было по уровню значимости примерно то же самое, только если куда-то уже вылетать за пределы Земли. И, ну, это не преувеличение, это действительно так, потому что, ну, вы знаете, что такое Кремль, это все очень серьезно, очень защищено и так далее. Поэтому это было очень важное выступление. Очень важные выступления были и на фестивале Sensation, когда вокруг 20 тысяч все люди исключительно в белое одеты. Это белый верх, белый низ. Это тоже очень здорово, и это особое ощущение, которое ты нигде в другом месте не испытаешь, потому что найти 20 тысяч человек, которые одеты в белое, и когда светят стробоскопы, и все это действительно зажигается, загорается, это нужно испытать, и это можно испытать, потому что любой человек может оказаться среди таких же людей. Здесь не надо быть диджеем, быть в центре, здесь можно просто быть на танцполе или на балконе, или еще где-то. Ты всегда будешь все равно в окружении самих людей, и ты будешь как раз-таки находиться вот в этой атмосфере. Поэтому вот эти, наверное, выступления, помимо, конечно же, фестиваля трансмиссии, всего остального, но эти выступления, наверное, являются самыми значимыми и важными в моей карьере.
Скажи, а чем именно тебя заинтересовал транс? Почему ты начал свою карьеру именно в этой сфере?
Я не выбирал. Передо мной не стоял выбор. Я просто в какой-то момент этим заболел и начал заболевать все больше и больше. Ну, это как человек, который вдруг хочет рисовать, и он, ну, он не думает ни о чем, просто берет в руки, что у него есть под рукой.
Спонтанно.
Да, он берет ручку, берет лист бумаги или берет за красками, уже надо идти, поэтому уже заморочка, да, карандаш, и начинает рисовать, и все. Он не думает о том, куда это приведет, да, он не думает о том, что он будет великим художником или еще чем-то. Ну, ни о чем, да, просто он таким образом начинает сиюминутно себя выражать. А потом, вполне возможно, когда это уже 20-30 рисунок, а уже у тебя альбом, если ты уже вдруг его показал, и кто-то говорит, что это, в общем-то, неплохо, тогда ты о чем-то начинаешь задумываться, вполне возможно. Здесь было то же самое, я совершенно не осознавал того, что я делаю, мне просто это нравилось, мне было 15 лет, я тогда закончил слушать группу Агата Кристи, и от нее перешел в танцевальную культуру, она как раз тогда в России достаточно активно зарождалась, и таким образом я во все это вошел. Еще раз говорю, повторюсь, что я не выбирал, просто сердце, все это дело, разум, все это дело сложилось, и получилось вот то, что есть на данный момент. Потом уже, когда появились какие-то успехи, потом я уже подумал, что да, это действительно кому-то нужно, кроме меня, это очень здорово, и появилась тогда и программа на радио, и дальнейшее продвижение, и тогда уже я подумал, что можно и куда-то наверх идти.
Филипп, расскажи о своем детстве, как оно прошло, какое оно было?
Оно прошло очень быстро и прошло очень в рабочем ритме, потому что я с 5 лет занимался плаванием, И 11 лет я занимался плаванием в итоге, был чемпионом Санкт-Петербурга на 400 метров комплексное плавание. У меня не было футбола во дворе, у меня не было там какого-то свободного времяпровождения, потому что круглый день. Ну, те люди, которые занимаются спортом, они прекрасно понимают, что это такое. Да, в общем-то, все. Или там музыкальная школа, это погружение на 100%. У тебя есть либо не либо, а есть у тебя учеба и уроки, и у тебя есть время, в данном случае, до бассейна, пока ты едешь, и время из бассейна, причем ты занимаешься уроками в процессе, ты едешь в троллейбусе, у тебя открытые книжки, тетрадки, учебники, и ты что-то делаешь, потому что ты уже приезжаешь там поздно, в 9 вечера, надо, в общем-то, и поспать, и еще что-то сделать. Поэтому оно проходило именно в таком режиме, я об этом абсолютно не жалею. Но в какой-то момент мне надоело плавать, просто надоело плавать, и поэтому я закончил плавать. А вообще это было очень интересное время. Можно было развиваться дальше, поступать в спортивные интернаты и так далее, так далее, так далее. Но мы решили, что нет, не будем этим заниматься. Мы это с родителями решили, и поэтому я продолжил немного плавать и потом закончил. У меня, безусловно, были какие-то всякие разные штуки. Я и люки поджигал, и еще что-то делал.
То есть обычное детство.
Да.
А как ты относишься к молодежи сейчас? Какая она, по-твоему?
Сейчас молодежь, ну, сейчас время больше такое, время выживать, она стала более безразличной, наверное, потому что многие вещи, которые 10-20 лет назад, они были недоступны не в том смысле, что до них было не дотянуться, но просто там фотография, это был целый процесс, да, чтобы сделать фотографию, надо было сделать несколько пунктов от одного до второго, до третьего, чтобы что-то получилось. Сейчас это все очень легко доступно, да. Если тебе нужно было связаться с человеком, тебе надо было писать письмо, да. Сейчас этого нет, ты просто отправил смс-ку, человек уже через секунду получил сообщение. Сейчас все стало очень легкодоступным, поэтому изменились ценности, в принципе, и поэтому молодежь, соответственно, живет уже совершенно в других ценностях и в новых ценностях. Сейчас зато появились какие-то другие вещи, которые стали очень важны, и сейчас люди понимают, что нужно обязательно зарабатывать деньги. Если там 15-20 лет назад это не было, так вопрос резко не стоял, то сейчас он стоит гораздо более резко, и молодежь начинает раньше работать, и подрабатывать, и в процессе учения, и в школе, и потом в институт. И в этом есть тоже свои плюсы, потому что ты раньше начинаешь понимать, что твоей голове нужно работать. И опять же, ситуация с военкоматом сейчас более жесткая становится. Соответственно, мужикам и парням нужно больше думать над тем, опять же, в молодости уже, их родителям, соответственно, надо тоже думать над этим. Поэтому сейчас все стало более жестче, агрессивнее, быстрее, и ну, я не вижу в этом ничего плохого. Единственное, что меня расстраивает, это то, что достаточно много, по крайней мере, то, что я слышу, идя, может, по улицам, достаточно много используется ненормативной лексики без причины. Одно дело, там тебе упал кирпич на ногу, ну, бог с ним, не страшно. Но просто без причины идти, и это мальчики, девочки, это не очень хорошо. Молодежь, если не работает, моя целевая аудитория, поэтому я не могу сказать, что это плохая аудитория. Нет, она другая, она более агрессивная.
Но сейчас сменились приоритеты.
Конечно, ну, да, все изменилось, и другие ценности, конечно же. Но в любом случае, молодежь по-прежнему наивна, с какой-то стороны и чиста, и поэтому они хотят много чего пробовать, интересуются многими вещами. И многие вещи для них открыты сейчас. Те вещи, которые были недоступны, опять же, там, 15-20 лет назад.
Филипп, расскажи, какую музыку слушаешь ты?
Помимо той музыки, которой я занимаюсь, а я ее все-таки слушаю в огромном количестве, начиная от радио и заканчивая тем, что мне ежедневно нужно отслушивать огромное количество музыки просто для того, чтобы готовиться к выступлению, плюс я пишу музыку, и я, соответственно, пишу тоже в танцевальном формате. Помимо этого, отслеживаю, что происходит в русской поп-музыке, как там дела у Вани Дорна, или у Веры Брежневой, или у Нюши, или еще как-то. Я не слежу за этим пристально, но так или иначе я периодически захожу там в YouTube и захожу на определенные каналы, где есть именно новые видеоклипы, смотрю, что вообще происходит, потому что надо быть в курсе, конечно же. По-прежнему люблю Агату Кристи, несмотря на то, что она развалилась уже несколько лет назад, но я все равно ее слушаю. Вообще рок-музыка, я достаточно далек от нее, но вот такой островок рок-музыки, он есть у меня. И в машине я слушаю информационные радиостанции, где говорят просто, что происходит в стране, потому что надо быть тоже в курсе, где там. Вообще, мне учительница по истории моя, она говорила, что надо быть всегда в курсе всего. Мужчина должен быть ответ на все, и он должен вот в курсе быть, что в политике происходит, что там в искусстве. по возможности, конечно, но быть в курсе.
Это правильно. Скажи, а что для тебя вдохновение? Где ты его черпаешь? Откуда оно у тебя приходит? Что это?
Оно работает тогда, когда тебя никто не трогает, когда ты приходишь вечером после работы, после радио, это уже не вечер, это ночь, и у тебя есть время, когда тебе никто не звонит, когда тебе никто не беспокоит ВКонтакте, когда у тебя, когда вокруг тишина, при том, что у меня два ребенка есть, супруга, и с тишиной уже тут непросто, но так или иначе, когда вокруг все-таки все замолкает, и ты сидишь перед клавишами, сидишь перед компьютером, и ты начинаешь что-то делать. Это тот момент, когда ты можешь погрузиться в работу, и поэтому ты можешь уснуть и в 3 часа ночи, и в 4, или, может, вообще не спать, если у тебя вдруг, ну, утром надо ехать на эфир. Вот это тот момент, когда происходит некая связь с пространством, с космосом. Ну, ты как бы растворяешься и начинаешь что-то делать. Во все остальное время ты очень сконцентрирован то на работе, то еще на чем-то, да, зайдя в контакт, нужно обязательно ответить людям, потому что они уже там пишут, и, а если ты не отвечаешь, они считают, ну, все, ну, что, зазнался, не середа.
Не общается совсем.
Да, да, поэтому, да, так или иначе, конечно, всем, естественно, не ответишь. Захожу и отвечаю.
По возможности.
По возможности, да. Устраиваю чаепитие. У нас есть такая история у меня дружеских чаепитий, когда совершенно любой человек, у которого есть желание и который интересуется моим творчеством, поэтому он периодически заходит на мою страничку ВКонтакте и раз увидит. Не просто информация, которая висит на улице, на стенах, да, и где... Нет, это целевая аудитория, те люди, которым действительно интересно, они приходят с меня чай, кофе, молоко, с них какие-то сладости, печенье, тортики приносят. Вот. И мы сидим и болтаем совершенно в простой, непринужденной обстановке, никто никого не мучая, просто сидим и болтаем. Такие. У меня происходит это, если брать Питер и Москву, то это раз в полгода происходят такие встречи. Ну, а по городам уже как получается.
А о чем вы болтаете? Какие самые частые темы?
Да, людей интересует в основном продвижение меня как артиста, что у меня происходит интересного нового, планы, продвижение фестиваля «Трансмиссия». Ну, обычно начинается с творчества, а заканчивается, как дела у детей. Я видел, что они болеют, потому что я там выкладываю фотографии в Инстаграме или еще где-нибудь фотографиями. Люди в курсе, что происходит со мной, поэтому есть даже... Вот буквально несколько дней назад мы отмечали годовщину такого содружества людей, которое называется «Feel Family». Они создали себя, и основной сбор всей информации, которая касается моей жизни, сообщения из Твиттера, последние мои композиции, какие-то треки, высказывания, фотографии, отчеты с концертов, видео, они все это собирают и там публикуют, и собираются вот такие люди, это год уже длится, это очень, очень здорово, что появились люди, которые не просто там назвались там Trans Family, там или еще, а именно такое причастное к моей жизни назвались Feel Family, это очень круто.
Скажи, как проходит твой рабочий день? Какой он?
Он загружен на 100% зачастую. Ну, ты мне, например, у меня был там сегодня эфир с 7 утра. Затем вот я вот приезжаю, в данном случае, да, приехал к тебе. Сегодня планирую еще сходить в спортзал. Потом надо будет вернуться обратно, потому что у меня опять вечером эфир. Мне к нему надо быть еще готовы, соответственно, отслушать музыки надо. Еще новый, которая пришла. Вечером, соответственно, он в 12 заканчивается. Примерно в час я дома. Какое-то время я вот занимаюсь написанием музыки. Это часов, может быть, до 3, до 4. Завтра у меня не в 7 утра эфир, поэтому есть возможность, там, не знаю, поспать до 8, но все равно в 8 уже просыпаются и супруга, и дети. И там уже тоже особо не до сна. И вот, ну, как бы так, каждый день у меня эфир. Каждый день есть дела, студийные и те, и другие, а потом в пятницу, а бывает и в четверг, ты выезжаешь на гастроли, потому что если это далекий город какой-нибудь, например, типа Красноярска, в который лететь 5 часов и плюс разница во времени, соответственно, вылетаешь заранее, без выходных, получается, ты возвращаешься в воскресенье. Это единственный такой день, когда можно сходить в кино, лучше сразу сеанса на 2 или на 3, потому что, ну, другое время просто это практически невозможно. Я не могу сказать, что я безумно занят. То есть есть, конечно же, люди, которые гораздо более заняты, которые снимаются в фильмах, там, вот я тут про господина Светлакова посмотрел недавно программу часовую, там вот он в течение недели перемещается из Москвы в Бангкок по несколько раз, потому что он там с Верой Брежневой снимался в фильме, тут же там, не знаю, «Прожектор Перес Хилтон» и еще что-то. То есть у него гораздо больше занятости, чем у меня. Но так или иначе, я вот как могу себя на данный момент реализую, и вот день строится именно таким образом. Свободного времени как такового, чтобы вот, ну, посидеть и отдохнуть, его нет, и я его не ищу. И за 12 лет работы на радио у меня было всего лишь 2 отпуска, потому что мне не нужен отпуск, я не вижу в нем необходимости. Я выходные, я всегда уезжаю куда-то, у меня всегда есть общение с разными людьми, новые города, это всегда новые эмоции, это не то, что ты сидишь перед компьютером там в офисе, предположим, и думаешь, считаешь, когда же я там поеду в Египет. Нет, я в Египет и так съезжу на гастроли, и это не является какой-то заветной мечтой. И когда вот меня вот любимый вытаскивает в отпуск, и я все равно, вот мы летали в Доминиканы, и я все равно, посмотрев на карту, я видел, что Доминиканская республика находится недалеко от Америки, я связался с партнерами в Америке, мы организовали мне гастроли, я все равно из Доминикан уехал на несколько дней в Америку, там было несколько выступлений, потом вернулся обратно. Мне скучно так приехать, и я бы мог себе это позволить, если бы я достиг в этой жизни уже таких невероятных высот, что можно было действительно лечь и вообще ни о чем не думать.
То есть есть к чему еще стремиться.
О, еще его так много этого всего, к чему можно стремиться и к чему можно стремиться, и что вполне реально достичь, именно реально достичь, чего можно еще потрогать, получить. Поэтому тут, конечно же, нельзя расслабляться.
А вот если оставить твою работу, какие у тебя увлечения в жизни?
На данный момент достаточно сильно интересуюсь технологиями, связанными с мобильной индустрией. Ну, это так, назовем это так образно хобби. Периодически рассказываю на своем канале на YouTube про там появившиеся какие-то телефоны или про программы еще какие-то и так далее. Ну, это мое такое небольшое увлечение. Мне нравится по-прежнему спорт, и я, ну, спортзал это нельзя назвать каким-то там глобальным спортом. Вот мы, бывает, ездим на сноуборде, катаемся. Не сильно профессионально, мы там не прыгаем, не кувыркаемся, ничего, ну, только кувыркаемся, когда падаем. Вот. Но так или иначе, сноуборд. Все остальное у меня посвящено музыке. Весь мой рабочий день, он вообще все, что я делаю вот в течение дня, оно все так или иначе связано с моей карьерой. Я не делаю ничего, что у меня нет никакого другого бизнеса, у меня нету какого-нибудь там возможности заниматься дизайном одежды там, или, может быть, там иметь какую-то свою сосисочную. Нету возможности и нету времени на это, и я 100% посвящен именно музыке. И от этого, конечно же, сильно страдает и семья, потому что они очень недополучают внимания. Но тут я пока бессилен с этим что-то делать, и так или иначе основные приоритеты все мне — это музыкальная карьера.
Вот чем ты жертвуешь своей работой?
Я не могу сказать, что когда я занимаюсь музыкой или когда я еду на гастроли, чувствую какую-то ущербность, что я, ну не ущербность даже, а что-то, переключаю внимание с чего-то важного на что-то другое. У меня нет такого ощущения. Я давно уже поставил себе внутренние какие-то цели, которых я постепенно добиваюсь, и поэтому у меня нет сожаления, что я что-то делаю неверно. Я понимаю, что... Я думаю, что большинство мужчин, так или иначе, которые живут на планете Земля, они утром уходят на работу и вечером с работы приходят. Это неизбежно. И в основном воспитанием занимаются женщины так или иначе, как ни крути. Кто-то домохозяйкой работает, кто-то не работает домохозяйкой, но так или иначе. Я утром, когда есть возможность, отвожу мелкого в садик. Когда вдруг есть возможность, я его забираю из садика. По возможности мы стараемся так или иначе проводить какое-то время. Вот все эти вещи, они, безусловно... Ну, слово «жертва» я не приношу этого как бы на алтарь. Вот. Мне так комфортно. Мне нравится быть занятым. Мне нравится, что у меня есть хороший и любимый тыл, который меня прикрывает. Мне нравится, что у меня есть отличная команда, с которой я работаю в рамках радиостанции, в рамках своих гастролей. Есть люди, которые там поддерживают, которые делают для меня очень много всего. Ты мой там и менеджер по гастролям, ролем Наташа и начальство, и все это в таком как бы в слаженном режиме, нет никакой конфронтации, я не борюсь там с начальником и не говорю, что он там нехороший человек или что-то. Нет, у меня на радио моя семья, поэтому я живу на самом деле комфортно, припеваючи, просто сплю мало, а так...
Все устраивает.
Ну, в целом, да. Ну, только то, чего еще пока не добился, это пока меня не устраивает, а так все.
Скажи, какова конкуренция у тебя в твоей сфере деятельности? Считаешь, есть она или нет? Как ты относишься к коллегам?
Она огромная. Конкуренция, количество диджеев на душу населения ежедневно увеличивается, и в каждом доме есть по своему диджею, в каждой парадной, наверное, в каждом подъезде есть по своему диджею. Это, опять же, одна из тех вещей, которая стала легкодоступной, потому что 15 лет назад, когда люди играли на виниловых пластинках, каждый пластинка стоит по $11, чтобы составить, например, свое выступление двухчасовое, это, соответственно, нужно иметь, ну, грубо говоря, 30 там пластинок, ну, можно посчитать, что такое 30 пластинок по $11, да, у нормального любого молодого человека, там, в возрасте 15, 16, 17, 18 лет, нет такой суммы, чтобы взять и пойти и купить вдруг на там, $3000 пластинок, да? А ведь это же нужно постоянно обновляться, постоянно нужно деньги тратить на то, на то, на то, на то, на то. Поэтому раньше это было недоступно, и диджеев было мало. Сейчас это ли доступно? Ты зашел в интернет, скачал музыки, скачал программу.
Обработал.
Все это сделал, да. И вот у тебя как классно. Филипп, послушай, я тут сделал либо свой микс, либо я там написал какую-то песню и так далее. Огромное количество музыки приходит. Конечно же, каждым днем все больше и больше становится музыки, которая, над которой еще столько надо много работать. И люди этого порой не понимают и отправляют все-все-все. А ты вот как собираешь это все отслушать. У меня есть человек, который помогает мне отслушивать музыку и хоть немного отсортировать. Но конкуренция есть, и так как все это стало очень доступно, то также и талантливые люди, они, соответственно, тоже уже с юного возраста могут себе позволить, не приобретая какое-то дорогое оборудование, не сидя в студиях, которые стоят там миллионы, а сидя дома перед колонками, в наушниках, перед компьютером, они могут сделать очень красивые, интересные вещи. Это стало доступно, и, соответственно, в данном случае талант может очень легко показать себя. Ну, конечно же, это в любом случае годы работы. Это не то, что сел там и через месяц там написал, даже если ты там очень талант. Нет, танцевальная музыка – это годы работы, как любая музыка, в принципе. Чтобы играть круто на фортепиано, нужно все равно до этого 9 лет отучиться в музыкальной школе, потом еще там консерватории и так далее. Ничего нет сразу, и танцевальная музыка тоже ничего тут сразу нет. Поэтому, но при определенном доли усидчивости, таланта и, безусловно, 100% отдавания себя, есть возможность чего-то добиться. И такие есть примеры очень молодых людей, которые уже сейчас очень хорошо, я говорю про российских артистов, которые очень хорошо идут вперед, поэтому конкуренция очень большая.
У тебя есть какие-нибудь пожелания радиослушателям?
Пожелание только одно, чтобы люди слушали, кто бы что ни говорил, нужно слушать музыку ту, которая нравится. И сейчас ее огромное количество, поэтому выбрать есть из чего, и не стоит опираться на какие-то модные тенденции или еще что-то. Нравится Нюша, слушайте Нюшу, нравится Армин Ван Бюрен, слушайте Армин Ван Бюрена. Иван Дорн, да пожалуйста, без проблем.
Все равно... Диджей Фил, ну пожалуйста.
Да, я буду только рад. Если это сиюминутное увлечение, оно будет небольшим. Если это что-то глобальное, оно может перерасти во что-то глобальное. И поменьше ненормативной лексики. Как и взрослым, которые показывают пример детям, так и детям, которые зачем-то это используют.
К сожалению, я вынужден с тобой попрощаться. Мне было очень приятно с тобой побеседовать.
Спасибо вам. Я тоже был очень рад оказаться здесь.
Напоминаю, что сегодня мы встречались с диджеем Филиппом Беликовым, более известным как диджей Фил. Я Михаил Алексеенко. Прощаюсь с вами и желаю вам слушать хорошую музыку. А сейчас я вам предлагаю прослушать одну композицию диджея Фила.